Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Этими словами мы сердечно приветствуем вас, дорогие слушатели. Эта кассета составлена в студии «Весть мира». Мы желаем, чтобы Господь обильно благословил вас. Дорогие друзья, на этой кассете вы услышите чтение книги «Реки воды живой». Автор этой книги – Руфь Паксон, которая трудилась многие годы на Ниве Божией в Китае. Ее труды оставили благословенные следы для христиан нашего времени. Пусть Господь благословит вас при слушании нашей кассеты. У микрофона ваша Гильда.
Голос Духа Святого зовет грешником к Иисусу влечет.
Глава 1. Рождение свыше – неизбежный императив. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше» – Иоанна 3:7. В 3 главе Евангелия от Иоанна передается содержание беседы Господа Иисуса Христа с Никодимом, начальником иудейским и учителем в Израиле. В беседе этой мы находим следующие слова Христа – «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Должно вам родиться свыше. Если кто не родится, не может, должно». Во всей человеческой речи нам не найти другого сочетания столь выразительных, авторитетных и даже неумолимых слов, собранных в одну единую мысль, для того, чтобы установить и передать полнейшую непреложность одной серьезнейшей истины, одного совершенно исключительного по важности факта. Господь Иисус Христос употребил эти три выражения, чтобы подчеркнуть то совершенно императивное условие, соответствие которому необходимо для того, чтобы человеку можно было войти в качестве чада Божия, в семью Божию и в качестве гражданина в Царствие Божие. Этот безусловный императив есть новое рождение, или иначе рождение свыше. Это свое безусловное требование Христос предваряет словами «истина, истина». Словом этим Господь не пользовался никогда, кроме случаев самой величайшей и крайней важности. Употребление Господом этого двойного возгласа равносильно по значению какому-либо современному нам знаку или сигналу, говорящим о необходимости самого исключительного внимания или бодрствования, чтобы в противном случае не подвергнуться какой-нибудь смертельной опасности. С особой выразительностью и особым ударением, принадлежащими только лицу, обладающему неопроверженным авторитетом, Господь трижды повторяет слова «Говорю тебе». Богом посланный Царь своего Царствия Божия открывает Никодиму совершенно необходимое условие для входа в Него. Такое возвещение со стороны такого лица требует с нашей стороны самого глубокого и вдумчивого отношения. Возвестив Никодиму вышеприведенное непременное Божие условие, Господь Иисус Христос в одной сжатой, но ясной и четкой фразе открывает и причину необходимости такого условия. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух». Иоанна 3:7. Две противоположные друг другу сферы жизни, вход в которые открывается столь же противоположными двумя рождениями, начерчены Господом Никодиму. Что же это значит? О чем тут идет речь? Что такое есть плоть и почему она столь резко противопоставлена духу? И где именно находился Никодим в отношении этих двух ясно обозначенных и друг друга исключающих противоположностей? Для того, чтобы полностью уразуметь и принять истину, выраженную в 3 главе Евангелия от Иоанна, надо прежде всего усвоить и всецело принять ту истину, о которой идет речь в 3 главе книги Бытия. Одна из этих двух истин с неизбежностью вызывает необходимость другой. Обе они теснейшим образом связаны друг с другом и порождаются одна другой, как всякое следствие неизбежно вызывается своей причиной. Отвергнуть одну из этих двух истин значит тем самым отвергнуть и другую. И отвержение любой из них является в то же время отвержением богодухновенности, целостности и безусловной авторитетности Слова Божия как такового. Если не истина 3 глава книга Бытия, то одинаково не истина и 3 глава Евангелия от Иоанна. Если 3 глава книги Бытия есть только миф, то и 3 глава Евангелия от Иоанна тоже не больше, как только некая досужая фантазия. Совершенно удивительным и особенным образом оба этих места Священного Писания и стоят, и падают одновременно. Рождение свыше. Почему оно необходимо? В первых трех главах книги Бытия Бог открывает, как через сотворение первого человека Адама началась на земле человеческая жизнь, и как по воле Божией Адам, через которого Бог вышел в общение с человеками, стал фактическим главой всего человеческого рода. В Адаме было сокрыто все будущее, тогда еще от него не родившееся человечество, и поэтому вся жизнь и все действия Адама должны были неизбежно сказаться на всей дальнейшей судьбе и участии человеческого рода. Адам был создан по образу и подобию Божию. Бытие 1:26-27. В том смысле, что внутренняя сущность его, самая личность его, была уподоблена личности Божией через сообщение ей способности мыслить, любить и проявлять свою независимую волю. Адам был создан как существо мыслящее и способное облекать свои мысли в слова. Адаму при его сотворении был дан разум. Адам был создан также как существо, способное любить и проявлять свою любовь, верности и преданности. Адаму при его сотворении была дана вся огромная область чувств. И, наконец, Адам был создан как существо, обладавшее волей и могшее проявлять последнюю по своему свободному выбору. Иначе Адаму при его сотворении была дана свободная воля. Это подобие Богу в личности первозданного человека открыло возможность его общения с Богом, источником мысли, любви и воли. В этом подобии, однако, было следующее основное различие. Бог мыслит, любит и изъявляет свою волю в плане несозданной вечной божественной жизни, в то время как Адам был способен мыслить, любить и проявлять свою волю только в плане человеческой жизни, созданной и конечной. Это различие неизбежно предопределило и все основание для возможного общения человека с Богом. Бог – Творец, а Адам – лишь творение. Бог – неограниченный Господь, а Адам – лишь подчиненное существо. И потому неизбежно и естественно совершенная и неограниченная воля Бога-Творца должна была стать единственным и истинным содержанием и средоточием всей человеческой жизни Адама. Адаму была предоставлена неограниченная свобода выявления своей Богом созданной личности таким образом, чтобы он, Адам, мыслил, любил и желал только в пределах воли Божией. Но был ли Адам действительно создан так, чтобы ему быть в состоянии все это осуществить? Стих 7 главы 2 книги Бытия полностью это подтверждает. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Божественный горшечник, Иеремия 18.6, создал тело человеческое из персти земной. В него он вдунул дыхание жизни, начало жизни, исшедшее непосредственно от Бога. Это начало жизни есть дух человека. Это есть та часть человека, которая в состоянии иметь общение с духовным миром. И посредством этой именно части своего существа человек получил доступ к Богу и возможность общения с Ним. Когда Бог вложил дыхание жизни в тело новозданного человека, ставшее земным обиталищем человеческого духа, то соединение этих двух составных частей существа человека вызвало к бытию третью. Человек стал душою живою, и в человеке открылось его «я». Высшей из этих трех составных частей человека является его дух, так как это он соединял человека с Богом. Планом Божиим было то, чтобы Дух главенствовал в существе человека. Духу также надлежало господствовать над телом и над душой человека. И таким образом все существо человека должно было иметь характер духовный, и оно должно было сохранять непрестанное общение с Богом. А для того, чтобы это взаимоотношение между человеком и Богом никогда не прерывалось, человеческому духу надлежало постоянно пребывать под водительством Духа Божия. Этим путем человек был бы в состоянии всегда жить в пределах благой для него и совершенной воли Божией. Вот таким существом и для такой цели Бог создал Адама. По создании своей Адам обладал безгрешной человеческой жизнью, и эта жизнь имела в себе решительно все. Для того, чтобы ей разделять с Богом вечную жизнь, если бы только человек стал действительно пользоваться своим правом свободного выбора в этом направлении. Господь начертал над своим созданием слова «И вот хорошо весьма». Этого безгрешного человека Бог поместил среди совершенного внешнего окружения, Бытие 2:8-9, дав человеку полнейшую свободу в пределах своей верховной божественной воли. Для испытания верности Адама Бог дал ему всего-навсего одну единственную заповедь и ясно предупредил человека о последствиях непослушания. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2:16-17. Этими словами Бог дал Адаму ясно понять, что неповиновение этой заповеди было бы грехом, а наказанием за него явилась бы смерть. Адам съел от запрещенного плода, Бытие 3:6. И в то же мгновение он согрешил, в то же самое мгновение он и умер. Грех проник в сокровеннейшее его существо, в дух его, вместо общения Адама с Богом. Что было последствием этого? Именно то, что Бог вперед предвозвестил Адаму смерть, тотчас же скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога, точнее, скрыли Адам и жена его свои «я» от лица Господа Бога. Бытие 3:8. Почему? Грех вошел в область, способную к внутреннему познанию Бога, в дух Адама и Евы. Они нарушили внутреннее веление Духа Божия. Они стали живыми для греха и мертвыми для Бога. Грех воцарствовал к смерти в человеческом духе Адама, Римлянам 5:21. А позже он воцарствовал и в его человеческом теле, как об этом повествуется в трагических стихах Священного Писания. «И он умер», Бытие 5:5. Но грех Адама был не только его личным грехом, ибо в Адаме ведь сокрывалось тогда и все остальное человечество, еще из него не родившееся. Все грядущие поколения людей еще были в Адаме. Поэтому грехом Адама смерть вошла во всех человеков. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. Итак, всякий человек ныне мертв по грехам и преступлениям. Ефесянам 2:1. И тем самым отчужден от жизни Божией. Ефесянам 4:18. Отсюда самая первая и основная нужда человека заключается в принятии вновь жизни. Но грех Адама произвел еще и нечто более ужасное. Он заразил и повредил собою и самый зародыш всякого нового человека, рождающегося в мир. И таким образом все люди, в силу факта своего рождения от Адама, оказались грешниками. Ибо непослушанием одного человека сделались, точнее были сделаны, многие грешными. Римлянам 5:19. Ознакомимся же вкратце с историей греха, причастным которому стал весь род человеческий, как об этом повествуют следующие три кратких стиха Священного Писания. «Грех вошел» — Римлянам 5:12. «Все были сделаны грешниками». «Грех умножился» — Римлянам 5:20. «Все существо человека стало греховным». «Грех воцарствовал» — Римлянам 5:21. Грех взял все под свою власть и под свой контроль, так что человек стал всецело рабом греха. Грех проник в сокровеннейшее расположение духа человеческого и разделил его с Богом, так что Дух Божий больше не имеет ни общения с духом человеческим, ни своего контроля над ним. Грех полонил все существо человека, затемнил его ум, осквернил сердце, и отклонил в свою сторону волю, так что и душа человека стала вся целиком греховной. Грех завладел также и всеми членами человеческого тела, взяв последнее в свое полнейшее распоряжение и сделав его своим послушным орудием для служения греху. Римлянам 6, 12, 13, 19. Итак, грех воцарствовал, как полновластный владыка, над всем существом человека и обратил в противоположную сторону, прочь от Бога, то дивное человеческое «я», которое Бог первоначально создал по своему собственному образу и подобию. Это отвратившееся прочь от Бога «я» человека Бог называет в своем слове «плотью». Безгрешная человеческая жизнь Адама стала греховной, и эту именно свою жизнь Адам передал своему потомству, и в том числе и вам, и мне, дорогой слушатель. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Бытие 6.3. Две важнейшие стороны плоти должны быть нами хорошо поняты. чтобы нам быть в состоянии полностью уразуметь всю силу Господнего императива в беседе с Никодимом. «Не может увидеть, не может войти, должно вам родиться свыше». Первое. Плоть греховна. Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной за грех и осудил грех во плоти. Римлянам 8:3. Второе. Плоть враждебна Богу. Разум плоти – вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряется, да и не может. Римлянам 8:7. Дословный перевод с греческого. Греховной плоти человека присуще одно лишь – неизменное и неизменяющееся враждебное отношение к Богу, которое остается всегда и во всем только непокорным и вызывающим. Плоть не только не хочет, но и не может повиноваться Богу. Итак, плоть и греховна, и враждебна Богу. И Бог открывает нам в Слове Своем, что в ней не живет ничего доброго. Римлянам 7:18. И что вся она неугодна Ему и совершенно неприемлема для Него. Римлянам 8:8. До тех пор, пока человек остается плотью, Бог не может ни на земле, ни на небе иметь с ним общения. Плоть не может наследовать Царствие Божие. Только чадо Божие, рожденное от Бога, может наследовать Царствие Божие. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? 1 Коринфянам 6:9. В каждом человеке, в каждом грешнике и в каждой грешнице действует это же самое неизменное начало зла. Это природа греха и вражды, которая по свидетельству Священного Писания всегда и во всякое время противится Духу Святому. Плоть – смертельный враг Духа Божия. Не говорит ли нам уже и все это о необходимости родиться свыше? Не раскрывает ли все это ясно смысла категорического слова Господа Иисуса Христа? «Должно вам родиться свыше». Рождение свыше. Кому должно родиться свыше? Ни блудники, ни прелюбодеи, ни пьяницы, ни воры, ни лихаимцы Царство Божие не наследуют. И любой моралист, и любой церковник тоже готовы это признать. Даже если кто-нибудь из них самих, может быть, подходит под перечень названных в Слове Божьем грешников, которые не заботятся иметь Бога в разуме, которые исполнены корыстолюбия, злобы, зависти, обмана, злонравия, и которые являются богоненавистниками, обидчиками, самохвалами, гордецами, вероломными и нелюбовными. Несколько лет тому назад я была приглашена в один город, чтобы провести там ряд христианских бесед. Они должны были состояться в помещении женского клуба. Заведующая городским отделом христианского воспитания также присутствовала на одном из моих бесед. Я говорила тогда о Христе, как о единственном Спасителе, в котором нуждается весь мир. Во время последовавшего за беседой общего обмена мнений, эта заведующая высказалась следующим образом. «Не думает ли мисс Паксон, что такое слово более подошло бы для какой-нибудь уличной христианской миссии, работающей только среди подонков общества?» Среди присутствующих на беседе оказалась и одна женщина, по жизни своей бывшая сродни евангельской самарянке Иоанна 4. Она так погрязла в грехе, что уже и сама не в состоянии была разрешить, кто именно был отцом ее 16-летней дочери. Но в тот памятный для этой женщины вечер она раскаялась пред Богом, оставила греховный свой путь и верой приняла Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, за нее тоже пролившего свою драгоценную кровь на Голгофском кресте. Снега белее, как говорит Слово Божие, эта женщина оставила место нашей беседы. Которая же из этих двух женщин была более близка и угодна Господу? Помню еще и другой случай. Было это в одной из отдаленных провинций Китая, где на особой конференции мне пришлось ежедневно проповедовать евангельскую истину. Там присутствовали люди всех положений, начиная с самых скромных и бедных и кончая самыми высшими кругами общества. Какой великой радостью было для меня по окончании дней конференции узнать, что одно и то же проповеданное мною слово одновременно помогло найти и принять как своего личного Спасителя, одного и того же Господа Иисуса Христа и высокому правительственному чиновнику и дворнику того дома, где происходила наша конференция, и университетскому профессору, и погонщику мулов. Все они неожиданно для себя оказались на собраниях конференции, зайдя от холода в помещение, чтобы погреться. Итак, кто же нуждается в рождении свыше? Дайте господину своего царствия самому сказать вам об этом. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Иоанна 3:7. Это было сказано Господом Никодиму. А кто такой был Никодим? Он был некто между фарисеями, то есть был членом одного из самых ревностных религиозных течений в Израиле. Он был одним из начальников иудейских, занимавший высокое духовное положение в своем народе. Возможно, что он был и начальником синагоги. Далее он был учителем во Израиле, то есть, по-видимому, человеком, долженствовавшим хорошо знать все, что относилось к Царствию Божию. И в то же время и одним из наставников, всегда поучавших других. Можно не сомневаться, что Никодим был действительно одним из хорошо подготовленных и богословски образованных людей в своем народе. Был человеком культурным, воспитанным, нравственным, нравоучительным и глубоко религиозным. И вот такому-то именно человеку Христос и сказал: «Никодим, даже и тебе должно родиться свыше». Не вынуждает ли это нас задать вопрос, почему такой человек, как Никодим, вообще приходил к Христу? Разве он не имел всего того, что ему нужно было и что ему полагалось иметь? Значит, по-видимому, нет. Несмотря на все то, что ему давало его духовное положение, со всеми его выгодами и преимуществами Никодим не имел и не мог найти себе внутреннего удовлетворения и нуждался в чем-то таком, чего не имело и не могло ему дать и самое лучшее из всего того, что было в столь требовательном и строгом к себе и другим фарисейском учении. Сознание внутренней духовной нужды было у Никодима так сильно и глубоко, что оно привело его к Христу, к которому он пришел ночью. Зачем же он приходил к Христу? Может быть, мы найдем ответ на это в начале 3 главы Евангелия от Иоанна, где изложена вся беседа Христа с Никодимом. Иоанна 3:2. Никодим и сам был учителем в Израиле, но, может быть, он находил в учении Господа Иисуса Христа такие особые качества и авторитетность, каких не доставало ему самому. Никодим был видным религиозным руководителем в народе, но, по-видимому, он нашел в служении Господа какую-то такую сверхъестественную силу, какой совершенно не было в его собственном учительстве. Так не приходил ли Никодим к Христу, чтобы найти и для себя тайну той силы и той мудрости, которой обладал Господь, и которая была так нужна и самому Никодиму, и притом, возможно, вовсе даже и не для удовлетворения его личного самолюбия или гордости, а для пользы народа? Но подлинно ли он приходил только в качестве учителя других, желавшего встретиться с еще большим учителем, только в качестве одного из религиозных вождей народа к другому, еще большему вождю, чтобы научиться от того тайне духовной силы? Или, может быть, величайшей нуждой его личной религиозной жизни было то сознание